Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наши передачи «Страсти и борьба с ними». В прошлой передаче мы начали разбирать письмо одной нашей сестры, очень интересное, касаемо гнева. И вот мы сейчас продолжим разбирать это письмо. Оно очень интересное. Сестра подготовилась к тому, чтобы вот задать эти вопросы. И благодаря ей мы можем порассуждать про страсть гнева. Итак, мы на прошлой передаче закончили на такой теме. Всякий ли гнев является грехом? Что кто-то из святых отцов, из толкователей Священного Писания пишет, что бывает гнев и святой. И вот сестра пишет, приводит такой пример. Как, например, Николай Чудотворец, святитель, ударил Ария, ну, эта история есть в его житии, по преданию, святитель Николай Чудотворец использовал такой аргумент, да, для доказательства истины и ударил Ария, когда он богохульничал. И люди его лишили сана, хотя Господь одобрил его поступок. Ну, опять же, мы по преданию церкви это знаем. В Евангелии есть пример, когда Господь Иисус Христос гневается и не только внутренне, но и внешне, проявляя гнев. Например, воззрел на них с гневом, да? Или Евангелие от Марка, глава 3. Или вспомните историю, когда Господь берет веревки, да, и изгоняет, делает бич из этих веревок и изгоняет продающих в храме. Вот сестра цитату тут также привела. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». И понятно, что Господь это сделал с праведным гневом, да? Кирилл Александрийский толкует это так. «Справедливо негодует святитель», ну, сестра прислала сразу толкование, цитату. «Справедливо негодует спаситель на неразумение иудеев, ибо божественный храм не подобало делать домом торговли, но домом молитвы, как и написано в Священном Писании. И не в одних только словах являет свой гнев, но ударами и бичом изгоняет из священных оград, применив к ним подобающее рабам наказание, ибо они имели не принять сына, освобождающего через веру». Вот такая цитата из святителя Кирилла Александрийского, который действительно правильно пишет о том, что Господь проявил праведный гнев. По поводу чего Господь проявил? Ведь вот сейчас часто, ну, немножко отвлекусь, да, часто современную церковь люди укоряют в том, что у нас есть торговля в храмах, да, там свечки как бы надо купить, да, потому что внешне вот такой процесс идет торговый, да, там иконочки, книжки там и так далее, и говорят, вот это все нельзя. Суть вопроса в чем? В том, что Иерусалимский храм, он тоже занимался торговлей. Тоже занимался торговлей, только Господь не про всякую торговлю здесь гневается, не на всех торговцев, а на тех, кто начал мешать молитве. Давайте немножко разберем, чтобы это вам эта ситуация была понятна, против чего гневается Спаситель. Вот смотрите, выгнал продающих также овец и волов. Помните, когда Господь рождается в Вифлееме, ангелы являются пастухам, да, которые пасли стадо. Это было стадо непростое, это было стадо храмовое. Для чего в храме разводили овец? Не просто потому, что вот интересно сельским хозяйством заниматься, там, фермерством, да, коммерцией. А это было обусловлено тем, что не все люди, которые хотели поучаствовать в обрядах, имели необходимое. Объясняю, вот если Ветхий Завет вы почитаете, то увидите, что Господь рекомендует, не то, что рекомендует, заповедует, да, рекомендует, неправильное слово, заповедует, допустим, приносить жертвы. Если человек сделал какой-то грех, то в очищение этого греха то нужно было принести ту или иную жертву. В благодарение нужно было принести ту или иную жертву. Эти жертвы приносились в виде заклания животных, ну, убийства животных, да, ритуального, с молитвой, там, специальным обрядом, в специальном месте, с специальными людьми, священниками это делалось. А вот что, чтобы делать человек, который, допустим, вот кузнец, у него своих овец нет, но он хочет принести жертву овцу. Что нужно было делать такому человеку? Да? Идти где-то ее искать. А где ты ее найдешь? Ведь для обряда нужна специальная овца, имеется в виду, непорочная, там, ну, в том смысле, что значит непорочная, то есть без изъянов каких-то. И вот таких специальных животных храмовые сотрудники готовили, и был специальный скотный двор. И человек, желающий принести в жертву там, овцу, там, козла, там, других животных, тельца, он должен был бы купить соответствующее, да, соответствующее животное и через весь Иерусалим привести к храму, где священнослужители брали это, ветхозаветное брали это животное и, соответственно, совершали ритуал, и потом по заповеданному отдавали часть этого животного человеку для такой освятительной трапезы. Ну, это кратко, вы можете почитать Ветхий Завет, там все это очень подробно описано. Мы же все ленивые люди, да, ведь мы любители комфорта, и понятно, что находились люди, которые шли в скотный двор. Кто-то, может быть, свою овцу, если он имел, приводил, не было проблемой. Но у кого и не было, он брал денежку соответствующую, шел в скотный двор, покупал непорочное какое-то животное, это без изъянов, и, ну, соответствующее обрядом, и вел через Иерусалим. Кто был в Иерусалиме, помнит, да, что старый Иерусалим – это очень узкие улицы, они постоянно набиты людьми, особенно в дни праздников, там провести это животное – это целая история, знаете, с географией. И поэтому находились ленивые люди, которые говорили, да, можно, а можно купить поближе, да? И, соответственно, спрос рождает предложение, появляются вот такие деятели, которые стали храмовый двор превращать в храмовое помещение, в такой скотный двор. Что за храмовое помещение? Вот мы, опять же, если почитаем про храм Иерусалимский, мы знаем, что он состоял из нескольких частей. Была часть святая святых, куда заходил священник, первосвященник один раз в год. Потом само непосредственно молитвенное помещение. И было еще одно помещение, где молились те люди, которые только-только приходили к ветхозаветной вере. Да, из язычников. И как раз вот в том самом помещении, где люди могли слышать издалека молитву, чтение священного писания, они находились вот как раз среди вот этого скотного двора. И представляете, чтобы человек, который ищет веру на тот момент, да, Господь только-только-только пришел, и те люди, которые хотели узнать истинную веру, они могли это сделать только там. И поклониться Богу могли только там. И получается, в храме Иерусалимском. И в какой обстановке они попадали? Кто был в скотном дворе, на ферме какой-то скотной, он понимает прекрасно, да, что такое. Это шум, это блеяние овец, это мычание коров, это споры людей. Восток же они торгуются. И получается, что человек, который к вере хочет идти и тянется, он попадает в обстановку не молитвы, не научения веры, да, а в базар. Он попадает на базар. И, соответственно, что он там огорчается, уходит, соблазняется, да, и остается вне спасительной веры. Также и миновщики. Что это за миновщики такие? Иерусалимский храм на тот момент был такой очень серьезной экономической единицей самостоятельной, которая печатала деньги. У нас сейчас наше государство само по себе деньги не может напечатать, да, не спросив разрешения там у Валютного фонда международного. А тогда Иерусалимский храм печатал свои собственные деньги. Почему? Потому что римляне захватили Иудею, а на римских деньгах печатался профиль императора, что было совершенно запрещено по традициям Ветхого Завета, считалось это языческим изображением. Ну, тем более, что богов изображали на своих языческих римляне. Эти деньги были скверными. Такие деньги нельзя приносить в качестве пожертвования в храм. И, соответственно, что, опять же, нашлись соответствующие люди, да, которые печатали свои церковные деньги и, соответственно, вот эти римские, ну и там не только римские деньги были, там других языческих государств, которые ходили тогда в обороте были, это целое там, сейчас не нужна сейчас информация, да, Но их нужно, но они были нечистыми, да, их нужно было поменять на чистые, так скажем, деньги храмовые. И вот находились люди, которые вот, знаете, как в банках у нас там обмен валют, да, вот такой же обмен валют был. Ну, соответственно, восточный, да, это торговля, это скидки там люди требуют, продавцы не хотят, и вот такой шум. И среди них вот стояли вот эти несчастные люди, которые не принадлежали по крови к иудеям, к евреям, а только приходили к истинной вере и не могли услышать ничего. И вот как раз Господь берет веревку, да, делает бич и выгоняет их всех оттуда. Почему? Потому что они мешают людям прийти к вере, прийти к спасению, прийти к Богу. Праведный это гнев? Праведный. Абсолютно праведный. Но давайте снова попробуем применить. Можем ли мы это сейчас применить по отношению, допустим, к ребенку, который капризничает у нас на глазах, наш ребенок? Не очень, правда? Не очень подходит история. Господь тут абсолютно прав. Вот когда особенно, знаете, люди, зараженные толстовством, начинают о христианстве говорить, что христианство — это такое, религия такой размазни, так скажем, да? Вот надо им вот это евангельское чтение показать, что каков наш Господь. Он ревностный. Он, если что, и бич может взять и вразумлять нас всех, если мы пойдем не туда. Так вот, праведный гнев проявляется против греха. И вот сестра пишет, что я поняла в этом моменте Евангелия, что Господь тоже гневается. Да, Он тоже гневается, но гневом святым, понимаете, которого у нас с вами нет. Опять же, давайте повторим эту основу. У нас с вами гнев есть, безусловно, но у нас гнев есть как страсть. Мы гневаемся не против греха, а против грешника. Часто, да ведь? Против того, кто нас досаждает нам, кто нарушает наш комфорт, кто мешается нам. Вот против них мы гневаемся, а мы не гневаемся против греха. Когда против греха гневаешься, это совсем другое состояние. Оно не разрушительное. Вот представьте, допустим, мамочку, которая, ну, такие картинки можно увидеть, допустим, в супермаркете в каком-то, орет на своего ребенка, потому что он там желает что-то купить, а она не хочет. Он начал капризничать, там, она на него орет там, и лупит его. Ну, в этом случае, что праведный гнев, она потом как себя чувствует? Или как чувствуем мы себя, когда мы в семьях ругаемся, орем друг на друга, когда мы там спускаем всех собак там, на своих близких. Как ты себя после этого чувствуешь? Праведником? Нет, мы чувствуем себя опустошенно, мы чувствуем себя отравленно, да? Мы чувствуем себя мерзко, гадко. Почему? Потому что мы сделали грех. А праведный гнев, он не такой. Да, он сильный, да, он может веревкой заехать тебе по спине, если ты так неправильно поступаешь. Но он не разрушительный, понимаете? Ну вот нам не надо так делать. Нам не надо так делать. Это не для нас, так скажем. Нам применять это не нужно. И сестра так и пишет. Но в этих примерах, вот в этих евангельских, сложно понять, возможно ли брать такой пример. Я еще раз повторюсь. Такой пример нам с вами брать не нужно, потому что мы с вами не умеем еще так рассудить, чтобы вот этой веревкой огреть грех, а не человека. Понимаете? Мы часто же против человека начинаем гневаться. А другие толкователи, пишет сестра, говорят, что надо на брата нельзя вообще гневаться, а только на сатану и на свои пороки. Вот это правильный совет. То есть вот если, допустим, человек что-то про нас, что-то нам делает, да, говорит про нас плохое, там, делает нам что-то неприятное, в этом случае давайте посмотрим с духовной точки зрения, что произошло. В этом случае произошло то, что сатана взбаламутил его страсти, да, для того, чтобы он напал там на нас. И в этом случае кто источник-то этого самого греха, да, нашего дискомфорта? Человек или лукавый все-таки, да, который использовал этого человека, его слабости, его немощь, невнимательность, неверие, может быть, для того, чтобы он стал такой палкой, которой лукавый нас колотит. И в этом случае статистически есть такой пример, что как собаки, которых кинешь палку, они зубами цепляются за палку, а не за то, кто эту палку кинул в них. Так же и мы, получается, понимаете, на уровне вот такого бессмысленного животного, яростного, кусаем человека, а не осуждаем лукавого, который этого человека на нас, получается, натравил. Поэтому вот, правильно толкователи это пишут, что не надо гневаться на брата, а на свои пороки или вообще на грех. Да? Вот для того, чтобы не гневаться, это, конечно, не просто, это не один день надо трудиться, а годы, надо терпеливо к этому отнестись и спокойно трудиться над собой, чтобы учиться не осуждать, учиться понимать, кто ты и кто ближний. Вот если ты сам инвалид духовный, если ты сам еле живой, то другой точно такой же человек, понимаете? И поэтому, если мы больше будем применять сожаление о грехе, что человек в грех впал, да, чем пытаться думать, так, сейчас я праведный гнев проявлю или нет, если дам ему по голове палкой, то мы далеко так уйдем в сторону лукавого, а не в сторону Христа. Потому что страсти у нас такие сильные, что мы всегда себя оправдаем, а мы это не должны делать. Поэтому гневаться нам разрешено против греха, против своих страстей и против лукавого. Дозволяется только рассудительным людям, занимающим важный духовный пост, да, духовного руководителя, иногда проявить гнев, чтобы вразумить человека. Но и то этот гнев должен быть, знаете, сопряжен с любовью. Чтобы даже приходится вот родителям говорить, что да, надо проявлять гнев тоже, но и наказывать детей тоже надо с любовью. Понимаете, не так, что ты взял, сорвался там, напсиховался. А наказываешь ребенка, ну, я теоретик еще расскажу в этом случае, я просто на примере других прихожан, наших других людей говорю, гневаться тогда, когда ты наказывать тогда, когда ты внутренне не гневаешься, понимаете, тогда это будет не разрушительное наказание. Тогда это будет действительно наказание проступка, да, а не человека. И человек может вразумиться и может измениться. Но если мы это делать не умеем, то и не надо тогда пока это делать. Да? Никого учить, никого вразумлять. И вот сестра, для того, чтобы мы поняли, что она не только изучает толкование, что неплохо совершенно, она пишет примеры, что совершенно замечательно. Вот хочется похвалить ее внимательность. Примеры, когда она впадает в грех. Давайте посмотрим, правильный гнев или нет. Вот несколько примеров проявления возмущения и негодования из моей жизни. Первое. Мама настойчиво допытывалась, из-за чего я расстроена и плачу. Мне не хотелось в тот момент ей рассказывать. Я сначала молчала, а она продолжала. И потом уже у меня началось раздражение. После раздражения я вообще была не настроена общаться. Тогда она поняла и ушла. Вот что это за история, давайте, смотрите. Вот человек находится вот в таком состоянии, да, состоянии печали. И в этом случае гнев был против мамы, которая по любви своей, ну, не поняла состояние дочки, из-за чего она там печалится, хотя родительское материнское сердце, наверняка, подсказало ей спросить, ну, собственно, любой, наверное, человек, наверное, скажет, что с тобой случилось. А дочка сама понять не может, из-за чего она расстроена и плачет, да. Вот тут ее причина, то, что она впала в печаль по какой-то причине непонятной. Ей нужно разобраться, да, что произошло, почему она расстроена и плачет. И она проявление любви мамы к себе начала обращать против мамы, получается. Начала гневаться на маму. И после того, как мама поняла, что ее любимый ребенок готов ее укусить, она поняла и ушла. В этом случае это праведный гнев или нет? Как вы думаете, братья и сестры? Ну, я думаю, что нет. Это всего лишь проявление того самого ущемленного самолюбия, от которого человек плачет. Почему люди плачут? Часто плачут от печали. А почему проявляется печаль? Потому что что-то происходит не по-нашему. Или кто-то ущемил наше самолюбие, да, и человек плачет. Или плачет от саможаления, тоже проявление ущемленного самолюбия. Ему себя жалко, он такой несчастный. Крокодилы не ловятся, там кокосы не растут, еще что-нибудь не так, все Бог делает не то, что хочется, мы огорчены, и вот кто-то пришел нам посочувствовать, и мы тут же на него выливаем этот свой накопившийся гнев. В этом случае, конечно, это проявление греховное. Второе проявление. Было чувство раздражения, когда мама что-то попыталась мне дать, платочек с собой, или просила причесаться. Ну, видимо, мы имеем дело с юной девушкой, у которой мама пытается о ней заботиться. В этом случае, смотрите, дорогие мои, Бывает так, родительская любовь у некоторых родителей такая очень навязчивая, липкая. Но это же любовь они как могут проявляют к нам. Поэтому вести себя как подросток, который там в переходном каком-то там странном периоде, который там сам себя понять не может, наверное, взрослому человеку не стоит. Вы знаете, так мы коротко живем на земле, что так быстро взрослеем, так быстро все меняется, что вот эти проявления, наивные проявления любви мамы, наверное, надо все-таки воспринимать, ну, как просто как заботу, может, как любовь, а не как попытку попасть в наше личное пространство и нарушить наш внутренний мир. И в этом случае, конечно, вот это раздражение, когда мы свою маму пытаемся бить по рукам, потому что она говорит нам «причешись», да? Но у вас будет свой ребенок когда-нибудь, или свои дети, тоже так же, наверное, как будете делать. Потому что это не злонамеренно, мама же не хочет вам зла, она хочет вам добра, просто потому что ей так захотелось, да, вам посоветовать. Поэтому на такую заботу надо, ну, шутка ответить, да, постараться. Может быть, послушаться, ничего сложного нет, причесаться лишний раз юной девушке не помешает. Или взять свой платочек, сказать: «Да, мама, спасибо, я уже взяла». Там, ну, не трудно же так, да? Это же не повод для якобы праведного гнева. Понятно, что это бывает это очень навязчиво. Но вот эти, понимаете, вот эти вот все истории с душевным проявлением чувств, они могут быть и уроками тренировки для нас, когда нужно будет настроиться и спокойно терпеть. Вот эти проявления любви такой порой бывает очень удушающий. Когда родители не анализируют, что их ребенок уже взрослый, не отпускают его, да, не только отпускают от себя, жить где-то на стороне, но даже если они живут по какой-то причине вместе, все-таки дать ему пространство и свободу решать самому, причесаться, не причесаться, там, выбрать одежду, там, платочек. Но не все родители на это способны, поэтому требовать от своей мамы то, что она там вам не дает свободу не причесываться, не стоит. А стоит все-таки потренироваться, использовать это как способ такой, да, для тренировки, своего терпения. Третье. Чувствовала сильное возмущение, когда приходской священник на мой недоуменный вопрос о вере, духовной жизни говорил вместо существенного ответа: «А почему ты у меня спрашиваешь? Спроси у отца Николая, есть батюшки онлайн» и так далее. И на это у меня внутреннее возмущение с мыслями: «Ну а вы-то зачем здесь? Или пойти в патриархию пожаловаться? Зачем нужен такой священник?» Интересно. Вы понимаете, вот духовное воспитание в приходах, оно не такое, как вам хочется. Вы понимаете, вы вот такая умница у нас, отличница, скорее всего. И с такими отличниками очень сложно. Не потому что они много знают, а священник не знает. А потому что вот по письму вашему понятно, что вы привыкли все делать своим умом, да, рассчитывать на свое рассуждение, на свой ум. И у таких умниц, у них постоянно рождаются вопросы. И приходской священник, наверняка вас хорошо зная, прекрасно понимает, что толку сейчас отвечу, она все равно это не услышит. И поэтому, может быть, вас и посылает там, куда-нибудь, там, к другому священнику, не потому что ему лень, а потому что бывает так, что... Ну, не слушает, понимаете? Что толку говорить, если не слушает? Вот представьте себя на месте учителя, который пришел в класс, а все там сидят в своих телефонах и его не слушают. А вы пришли с темой, которая вам очень дорога. Бесполезно что-то говорить. Поэтому часто бывает так вот в приходской жизни, и у меня такие случаи бывают. А раз ответишь, два ответишь, три ответишь, у человека вот вопрос, знаете, как у почемучки, у ребенка. Ему ответишь «потому», он успокоился. Так вот, смотрите, сестричка, вот вы очень современный человек. Вместо того, чтобы смириться и попробовать понять эту обстановку, вы думаете пожаловаться в патриархию. И тем самым, чтобы запустить вот этот процесс, да, жалоб там, каких-то на священника, который не выполнил ваш каприз. Он же пастырь, он имеет право и не ответить, понимаете? По многим причинам священник может не ответить, не потому что он там ленивый там, или необразованный, а по той причине, что, допустим, он не готов сейчас, у него нет ответа, ему нужно время, да, допустим, пойти помолиться, или прожить этот вопрос, или пойти посмотреть в книге, или почитать в Евангелии. То есть мы же не служба вот, моментальной доставки ответов. Так ведь мы же люди тоже, и не все вопросы такие однозначные. А вот это желание сразу пойти пожаловаться, оно очень современное. Да? Мы все о правах своих знаем, тут же жаловаться, ну, это нехорошо. Вообще жаловаться нехорошо, я считаю. Есть у нас механизм решения этих вопросов какой? Если у вас есть действительно претензия к священнику, вы должны прийти к нему лично и выразить эту претензию. Если это грехи священника таковы, что они публичны, еще свидетеля взять, еще с ним поговорить. Если уже не получится, тогда уже докладывать священноначалию. И то не в патриархию, а у нас в епархии есть правящий архиерей, который обладает всеми полномочиями решать вопросы у себя в епархии. А когда мы начинаем жаловаться на духовенство сразу в патриархию, то это, конечно, нарушение всяческих христианских норм, канонических, церковных. Есть архиереи, надо, если что-то так, если действительно есть какие-то серьезные проблемы, не такие, что вот ваши капризы не выполняли, а серьезные проблемы, нужно, конечно, обращаться к правящему архиерею. Но это не тот случай совершенно. Поэтому ни к священнику высказывать не надо, ничего идти. И тем более, конечно, в патриархию жаловаться. Это, конечно, неправильно. Стали возмущать, четвертое, стали возмущать грехи людей. Звонарь не так звонит, певчий не так поет, тот не так делает. Вот это, дорогая сестра, как раз и есть признак того, что мы гордые с вами. Поэтому надо снова вспомнить, кто мы такие, да, где мы живем, в какой обстановке, что вокруг нас грешники, такие же, как и мы, которые могут ошибаться и ошибаются так же, как и мы много раз на дню. Поэтому вот эти проявления гнева, которые вы говорите, да, что, казалось бы, там устав не соблюдается, потом я буду гневаться на того, кто его не соблюдает. Ну, так получается, что буква дороже, чем человек, да, у нас. Да, у нас много чего где не соблюдается. Но это же не повод нам всех ходить и палкой по голове стучать. Поэтому вот, завершая вот эту тему о гневе, вот эти вот примеры сестрички, они показывают, они на самом деле на нас очень похожи, да, ведь на многих. Они показывают то, что мы еще пока Евангелие, вот толкование читаем, но еще Евангелие не поняли. Помните та история, когда Господь шел в Иерусалим с апостолами Иаковом и Иоанном, и самаряне, то есть язычники, увидели, что это еврейские паломники, не приняли их. Помните, как сказал апостол: «Господи, давай помолимся, чтобы огонь сжег их всех». А Господь как сказал, помните? Что, разве вы не помните, какого вы духа? Так вот, как раз и сожаление о грешнике, да, кротость – это как раз евангельские качества. А попытки оправдать свой гнев там, какими-то богословскими обоснованиями, свои грехи – это совершенно неправильно. Поэтому, дорогая сестра, желаю вам бороться, желаю вам терпения и желаю дальше на своей жизни, все-таки в жизни попытаться воплощать нашу веру в виде борьбы со страстями, в виде замечания проявления своей гордости, да, сокрушения. У вас все еще впереди, поэтому помоги вам Господь. И также, дорогие братья и сестры, давайте поблагодарим нашу сестру за такое замечательное письмо, которое позволило нам уже две передачи, да, сделать, две встречи нам с вами. И спасибо, сестра, что вы не просто там, теоретически, да, задали вопрос, а еще и проявления свои, которые позволили нам с вами увидеть, что любое проявление гнева, оно греховное в нашей с вами жизни. Спасибо от всех, Христос, дорогие наши телезрители.